Глава 17, в которой описывается переезд от Сингапура до Гонконга. С этого дня Паспарту и сыщик часто встречались, но Фикс был чрезвычайно сдержан и уже не вызывал француза на разговоры. Несколько раз он видел Филиаса Фогга, как он сидел в большой гостиной Рангуна в обществе миссис Ауды, или по своей неизменной привычке за партией в вист. Что касалось Паспарту, то он серьезно задумался над странным случаем, волею которого путь мистера Фикса вновь пересекся с путем его господина. И в самом деле здесь было чему удивляться. «Ей-ей», — думал Паспарту, — «этот джентльмен чрезвычайно любезный и, несомненно, обязательный, встречается им сначала в Суэце, затем садится на Монголию, высаживается в Бомбей, где должен пробыть, по его словам, несколько времени, и вдруг появляется на Рангуне, держа путь в Гонконг. Он определенно следит за всеми передвижениями мистера Фогга. Ей-ей, тут есть над чем призадуматься. Совпадение, если это совпадение, по меньшей мере, странное. Кого, чего надо этому Фиксу? Паспарту готов был заложить свои тщательно охраняемые им бабуши, что и Гонконг Фикс покинет в одно время с ними и, вероятно, на том же самом пароходе. Паспарту мог бы целый век ломать себе голову и все-таки не догадался бы, с какой целью Фикс их преследовал. Ему бы и в голову никогда не могло прийти, что мистера Филиаса Фогга преследуют по всему земному шару как вора. Но так как Паспарту непременно хотелось найти объяснение непонятного для него факта, он, наконец, пришел к мысли, что Фикс был агент, приставленный к Фоггу членами реформ-клуба, для удостоверения, точно ли кругосветное путешествие совершается так, как было условлено. «Это ясно, как божий день!» — повторял про себя добродушный парень, чрезвычайно гордый своей проницательностью. «Эти джентльмены приставили к нам шпиона!» «Как это низко! Шпионить за мистером Фоггом! Таким честным, таким уважаемым! Ну, господа, вы за это еще поплатитесь!» Паспарту был в восторге от своего открытия, решив, правда, из боязни, что господин его справедливо оскорбится недоверием своих противников, до поры до времени о нем умолчать. Но при этом он дал себе слово, не выдавая себя, преследовать Фикса и отыграться на нем при первом же удобном случае. Вечерний порой 30 октября, в среду, Рангун вошел в Малаккский пролив, отделяющий полуостров Малакку от Суматры. Гористые живописные островки с крутыми и обрывистыми берегами скрывали большой остров от глаз путешественников. На другой день в 4 часа утра, то есть 12 часами ранее положенного по расписанию срока, пароход «Рангун» пристал к Сингапурскому берегу, где должен был пополнить запасы угля и провизии. Мистер Фогг занес эти 12 часов в столбец выигранного времени и в сопровождении миссис Ауды, желавшей немного прогуляться по набережной, сошел на берег. Фикс, которому всякое движение Филиаса Фогга казалось подозрительным, незаметно последовал за ним. Фикс находился в постоянном беспокойстве и тревоге. Он каждую минуту боялся, как бы добыча не ускользнула у него из рук. Паспарту, украдкой наблюдавший, как Фикс крался за господином, и немало над этим потешавшийся, тем временем отправился в город за покупками. Остров Сингапур с первого взгляда не отличался ни красотой, ни величественностью. Будучи совершенно лишенным гор, он очаровывал путешественников тем, что был похож на ухоженный парк, изрезанный красивыми дорогами. Элегантный экипаж, запряженный парой красивых лошадей, привезенных из Новой Голландии, перенес миссис Ауду и мистера Фогга в рощу, состоящую из пальм и цветущих гвоздичников. Колючие перечники заменяли живые изгороди европейских деревень. Саговые деревья, древовидные папоротники с раскидистыми листьями разнообразили тропическую флору. Мускатник с глинцевитым листом наполнял воздух опьяняющим ароматом. В окрестных лесах не было недостатка в обезьянах, которые показывались быстрыми стаями, а в густых джунглях водились и тигры. Тем, кто будет удивлен, как на таком сравнительно небольшом острове эти кровожадные звери не были еще полностью истреблены, можно ответить, что они переправляются сюда вплавь через пролив Малакского полуострова. После двухчасовой прогулки по окрестностям миссис Аудей Фок, который смотрел на все окружающее невидящим взором, возвратились в город, являвший собой обширное скопление тяжелых приземистых домов, окруженных прелестными садами, где в изобилии росли ананасы, бананы, мангостаны и всевозможные и наивкуснейшие фрукты. В 10 часов они возвратились на пароход, не подозревая о том, что неотлучно следовавший за ними сыщик вынужден был тоже потратиться на экипаж. Паспарту ожидал их на палубе Рангуна. Расторопный парень купил несколько дюжин плодов манго, величиною с яблоко, снаружи темно-коричневого, а внутри ярко-красного цвета, с белым ядром, которое просто таяло во рту. Паспарту с радостью предложил отведать плоды миссис Ауди. Она очень вежливо его поблагодарила. В 11 часов Рангун, закончив погрузку угля и провианта, снялся с якоря, и еще через несколько часов его пассажиры уже потеряли из виду высокие, поросшие лесами горы Малакки, в густой чаще которых укрываются самые великолепные тигры на свете. Остров Гонконг, клочок английской земли, оторвавшийся от китайского берега, отстоит от Сингапура всего на 1300 миль. Филиас Фок надеялся преодолеть это расстояние за 6 дней, и, застав в Гонконге судно, которое должно было 6 ноября отплыть в Йокогаму, один из главных портов Японии, покинуть Гонконг на его борту. Рангун был изрядно перегружен. В Сингапуре на его борт поднялось множество пассажиров — индусов, цейлонцев, китайцев, малайцев, португальцев, которые большей частью занимали места во втором классе. Переменилась и бывшая до сих пор довольно ясной погода. Сильно дул ветер, но, к счастью, с юго-востока, что облегчало ход судна. Капитан при умеренном ветре пользовался им и распускал паруса. Рангун, оснащенный как брик, часто шел под 2 Фоками и Марселем, и скорость его хода удваивалась под одновременным влиянием пара и ветра. Таким образом, при усилившейся и порою весьма утомительной качке шли вдоль берегов Аннама и Кахинхины. Но в качке, кроме высоких волн, был виновен Рангун, и пассажиры по справедливости могли жаловаться на свое судно. В самом деле, суда Ост-Индской компании, совершающие регулярные рейсы по Китайскому морю, имеют важный конструктивный недостаток. У них неверно рассчитано соотношение между водоизмещением и глубиной осадки, вследствие чего эти корабли представляют весьма малое сопротивление воде и на ходу подвергаются изрядной качке. А ведь этого могло и не быть, будь чуть меньше объем их трюмов, находящиеся ниже ватерлинии. Они слишком затоплены, если пользоваться морской терминологией, из-за чего достаточно нескольким волнам обрушиться на палубу, чтобы изменить ход судна. В отношении вопроса безопасности эти суда стоят много ниже французских, например, императрицы и Камбоджи, и плавание на них связано с серьезным риском. Поэтому в дурную погоду команде приходилось принимать все меры предосторожности, ложиться в дрейф и убавлять ход, что приводило к серьезной потере времени, с которой Фок, по-видимому, охотно мирился, но которая сильно раздражала паспорту. В такие минуты Жан во всем винил капитана, механика, компанию и посылал ко всем чертям всех, кто берется перевозить путешественников. Может быть, его нетерпение несколько подогревало мысль о газовом рожке, горящем за его счет в доме на Савилроу. «Вы, кажется, очень спешите в Гонконг?» — спросил его однажды сыщик. «Очень спешу», — ответил Паспарту. «Вы полагаете, что мистер Фок спешит на Иокогамский пароход?» «Страшно спешит. Стало быть, теперь вы верите в это странное кругосветное путешествие?» «Полностью. А вы, господин Фикс?» «Я не верю». «Знаем мы вас», — отвечал Паспарту, подмигивая. Эти слова несколько озадачили сыщика. Не понял ли француз, в чем дело? Не догадался ли он, что я сыщик? Если так, то каким образом? Как Паспарту мог узнать тайну, которую он так хранил? Однако при последнем разговоре Паспарту как-то странно улыбался. Паспарту же, не способный держать язык за зубами, в один прекрасный день не сдержался и выразился яснее. — Скажите, господин Фикс, — спросил он своего собеседника, лукаво усмехаясь, — неужто мы будем так несчастливы, что расстанемся с вами в Гонконге? — Не знаю, право не знаю, — ответил Фикс, смутившись. — Может быть... — Ах, — сказал Паспарту, — как бы я был счастлив, если бы вы нас сопровождали и на дальнейшем пути. Послушайте, ведь агент Ост-Индской компании не должен останавливаться на пути. Вы ехали в Бомбей, а скоро будете в Китае, недалеко и до Америки, а от Америки до Европы рукой подать. Фикс внимательно посмотрел на своего собеседника, который ему улыбался самым любезным образом, и, не удержавшись от смеха, рассмеялся вместе с ним. Но Паспарту был, что называется, в ударе и пошел дальше. — Прибыльное ваше ремесло? — спросил он. — И да, и нет, — отвечал Фикс решительно. — Бывают и хорошие, и плохие дела. Но вы же понимаете, что я путешествую не за свой счет. — О, уж в чем-чем, а в этом я уверен! — воскликнул Паспарту, раздражаясь громким смехом. После этого разговора Фикс возвратился в свою каюту и стал размышлять. Очевидно, он был раскрыт. Так или иначе, но этот шустрый француз догадался, что он сыщик. Предупредил ли он своего хозяина? Какую роль он сам играл во всем этом деле? Был ли он соучастником кражи или нет? Догадались ли они, что за ними следят, и их дело раскрыто? Агент провел несколько тяжелых часов, то считая все погибшим, то надеясь, что Фок ничего не подозревает. Он не знал, на что ему решиться. Однако же спокойствие мало-помалу к нему возвратилось, и он вознамерился открыто обратиться к Паспарту. «Если мне удастся арестовать Филиаса Фогга в Гонконге, — рассуждал Фикс, — и если Фогг на этот раз намерен окончательно покинуть пределы английских владений, то я все расскажу Паспарту. Или слуга — сообщник своего господина и знает о краже, или слуга ни при чем, и тогда в своих же интересах выдаст вора». Пока Фикс и Паспарту терзались своими мыслями и взаимными подозрениями, Филиас Фок пребывал в величественном безразличии. Он размеренно совершал свой путь вокруг света, не заботясь о спутниках, вращающихся вокруг него. Однако по соседству с ним находилось, по выражению астрономов, блуждающее светило, которое было способно произвести некоторые пертурбации в сердце этого джентльмена. Но, к удивлению Паспарту, даже несравненная красота миссис Ауды, по-видимому, не действовала. И пертурбации, если они существовали, были сложнее пертурбаций Урана, приведших к открытию Нептуна. Да, Паспарту ежедневно и ежечасно удивлялся, как это мистер Фок читающий столько благодарности в глазах молодой женщины, остается совершенно бесчувствен к ней. Очевидно, у Филиаса Фогга имелось сердце ровно настолько, насколько его требовалось для совершения геройского поступка, но не для любви. Относительно подобных нежных чувств он оказывался настоящим пнем. И как мало он заботился об исходе пари. Ему кажется все равно, поспеем мы вовремя или опоздаем, — думал Пасспарту, — в то время как я не знаю ни минуты покоя. Однажды Пасспарту, опершись на перила люка машинного отделения, наблюдал за работой раскочегаренного вовсю двигателя. Пар шипел и вырывался из всех его клапанов, безостановочно толкая многочисленные шестерни, вращающие винт. «Эта машина едва двигается!» — воскликнул он. «Мы еле тащимся! Узнаю англичан! Ах, если бы это было американское судно! Мы, может быть, взлетели бы на воздух, но все-таки шли бы как следует!»